Джейн.
«Все в порядке?»
«Нормально».
«Я только пойду пожелаю ему спокойной ночи, ладно?»
Я остался ждать Джейн там, где нашел ее поглощенной чтением книги. Ожидание было тем более тягостным, что мною владели смешанные чувства. Самым четким из них было смущение от того, что мне предстояло провести вечер с женщиной, вовсе не желавшей, чтобы я вновь вторгся в ее жизнь, и от того, что я только что более или менее твердо обещал ей солгать. Открытие об отношении ко мне Энтони в нашей предыстории, по здравом размышлении, представлялось не столь неожиданным, не столь из ряда вон выходящим, как назначение меня на роль спасителя женщины, явно не желавшей, чтобы ее спасали. Возникало ощущение, что меня как-то исподволь одурачили, что я позволил трагической ситуации, в которой оказался Энтони, хоть он и старался в нашем разговоре всячески отрицать наличие этого элемента, лишить меня слова. Я должен был спорить, приводить больше доводов. Он воспользовался преимуществом, которое давало ему неожиданность, и никакие мои репетиции не могли предусмотреть столь радикальной смены основных посылок. Я не рассчитывал на что-либо иное, кроме формального возобновления отношений с Джейн в будущем. Видимо, болезни обезболивающие выбили Энтони из колеи, повлияли на психику. Может, это все было задумано в отместку жене. Вполне возможно, он той же линии придерживался и с другими. Но ведь если бы это было так, Джейн меня предупредила бы заранее, а ее поведение вряд ли опровергало поставленный им диагноз. Я думаю, главным потрясением во всем этом было обнаружить, что, по всей вероятности, событие, которое, как я считал, искорежило мою жизнь значительно сильнее, чем ее, но к которому я давно привык относиться как к тем самым волосам, по которым не плачут. В конечном счете, если верить Энтони, затронула Джейн гораздо более глубоко. Но все это была такая глубокая ретроспектива, такое давнее прошлое, будто пришел в театр и обнаружил, что там все еще идет пьеса, которую видел полжизни назад. Разумеется, в каком-то смысле они оба, и Дэн, и Джейн, все еще продолжали существовать в этом театре. Прошлое для них таким образом продолжало реально существовать в настоящем. Но уже не в первый и не в последний раз за этот вечер я почувствовал, что очутился среди детей, или, во всяком случае, среди людей, чьи представления о человеческих ценностях как-то странно окаменели. И все же я понимал, что субъективно гораздо более тронут разговором с Энтони, что эта субъективная сторона моего «я» извлечена из-под всех ожесточивших душу лет, извлечен на свет некий зеленый росток, не только с хорошими, но и с плохими его сторонами, подразумеваемыми этой метафорой, со всем тем, что мы утратили и что обрели. Джейн отсутствовала недолго, и вот мы уже в лифте, спускаемся вниз, стоя бок о бок и глядя на двери перед собой. Тягучий миг неловкого молчания.
«Как ты его нашел?»
«Поразительное мужество. Просто волосы дыбом встают».
«Ну, если ты считаешь, что не зря потратил время?»
«Разумеется, нет».
Слова ее прозвучали «не подберу другого слова», почти непристойно. Тон весьма выразительно зачеркивал символическое отрицание. «Я не одобряю всего этого, изволь почувствовать силу моего неодобрения». Она отыскала в сумочке ключи от машины.
«Он просил меня передать тебе его книги об орхидеях».
«Очень мило с его стороны».
«Да они, наверное, безнадежно устарели».
«Сомневаюсь. И все равно, рад был бы получить их».
«Постараюсь их отыскать».
Двери лифта плавно раскрылись. К тому времени, как мы уселись в машину, стало совершенно ясно, что она не собирается расспрашивать, о чем мы с Энтони говорили. «Что ж, по крайней мере, я буду избавлен от необходимости лгать». Джейн либо знала, либо это ее совершенно не интересовало. Энтони, во всяком случае, удалось убедить меня, что ему хотелось бы стереть из памяти годы молчания. Джейн же явно была довольна тем, что они не стерты, и подчеркивала, что помнит об их существовании, внешне вежливо, но решительно делая вид, что все идет нормально. Мы добрались, наконец, до итальянского ресторана, и снова кто-то из посетителей ее узнал. Мы остановились, она представила меня сидевшей за столиком паре, назвала мою фамилию, и все, словно ей было бы стыдно объяснить причину моего присутствия здесь. Немного поговорили об Энтони. Потом мы прошли через весь зал к нашему столику. Джейн объяснила, кто это такие. Профессор английской филологии из Мертон-колледжа и его жена.
Один из старейших колледжей Оксфордского университета. Основан в 1264 году.
У меня создалось впечатление, что она с большей охотой сейчас сидела бы и разговаривала с ними. Вот так-то. Око за око. И я ведь тоже втайне подумывал о Дженни.